Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем говорить о проклятии на светлом радио, как бы парадоксально это ни звучало. Мой сегодняшний собеседник – клирик Тихвинского храма города Троицкой, города Москвы, священник Антоний Лакерев. Отец Антоний, так что же с Адамом? Господь его проклял? Господь его наказал? Или что? Или мне не поворачивается язык сказать, что это дар Бога, чтобы Адаму дать шанс самому по ступенькам подняться и вернуться к Богу? Что это, как не проклятие?
На самом деле, конечно, вы снова меня провоцируете на разговор о фундаментальных основах библеистики, о происхождении, смысле и канонизации текстов, да, к сожалению, без этого на самом деле всерьез не обойдешься. Потому что, ну вот потому, что что имели в виду те люди, которые включили этот текст в Тору 2500 лет назад, это одно. Что имели в виду те люди, которые составили литературную основу, другое. Что из этого, что в этом вычитывают христиане, что там реально есть, чего нет. Это третий и четвертый вопрос, вещи достаточно разные. На сегодняшний день, чтобы не лезть в дебри, я бы сказал, что наиболее разумный способ понимания этого текста как некоторого, если хотите, нарратива о том, что происходит с каждым человеком в его биографии, до большой степени аллегоричного. Это не хроника исторических событий, ни в коем случае. Это разговор о том, что происходит со мной. Со мной в отношениях с Богом. И это, если хотите, взгляд, такая картинка, которая получается, ну, до некоторой степени со стороны. Со стороны. Вот, грубо говоря, когда ты к концу подходишь и пытаешься понять, а что же произошло, вот, оглядывая свою жизнь с самого начала, там, в самом ли деле с начала или с момента осознания себя, это, по большому счету, уже не так важно. У Бога есть некоторое представление о том, что такое жизнь и что является ее источником, а мы пытаемся найти ее в другом месте каким-то образом, да, или там пытаемся, как это называется, присвоить себе власть над жизнью, над миром. Ну, потому что там познание добра и зла, собственно говоря, означает именно власть, причем такого, скорее, я бы сказал, магического характера.
Можно я сейчас просто, вот, и просто подчеркну двойной жирной линии? Простите, что я вас перебил, потому что для меня это важно. Оставшиеся мне отпущенные года я буду довольно часто повторять. Замечательный священник, отец Антоний Лакерев, сказал, что... Правильно ли я вас услышал? Изгнание из рая Адама происходит сейчас. Здесь и главный герой этого, этой трагедии – это я, и это меня изгоняют из рая. Каждый день.
Да, и проклята земля за тебя. На самом деле там в самом рассказе, если уж мы будем в него вчитываться, там не Адам проклинается. Адам обращен в землю, от нее же взят бысть. Проклята земля за тебя. И, кстати, если мы посмотрим на мир вокруг и попытаемся задать себе вопрос, а кто виноват в том, что так все ужасно, в том, что войны, в том, что насилие, в том, что экологическая катастрофа, в том, что голод, в том, что мы такие идиоты. Вот, да, кто виноват? Проклята земля за тебя. И это весьма важный ответ. Кстати говоря, эта мысль одна из важнейших для составителей Торы, для тех, кто берет этот рассказ, сформировавшийся, ну, там, лет за 500, не меньше, а то и за 1000 до составления Торы, и включает его здесь, в самом начале. И для них это очень важно, на самом деле. Вот, теперь, да, конечно, конечно, это, если бы это был рассказ о каком-то старинном событии, нам было бы абсолютно фиолетово, что, когда, с кем там когда-то произошло. В конце концов, Господь сказал, не судите. Ну, если нельзя судить там, значит, какого-то человека, который где-то давно далеко от нас живет, не знаю, в Папуа-Новой Гвинее, ну и того, кто давно жил, тоже, наверное, не стоит. И ближнего своего не надо судить. Нет, это как раз приведено, понимаете, в качестве ответа на вопрос читателя о том, почему жизнь вот такая. Вот потому, что ты, дорогой читатель, да, не хочешь принять жизнь такую, какую тебе Бог предлагает. Да, ты не хочешь быть послушным. В чем именно быть послушным? На самом деле для Торы гораздо важнее то, что будет потом написано во второй книге, в Исходе, закон. Да, потому что для читателя тогдашнего и сегодняшнего, в конце концов, быть послушным Богу, значит быть послушным Его закону, закону Христа для нас, на самом деле. Да. Вот, вот примерно так. Да, действительно, в моих поступках, в моем сердце есть то, что Богу нравится и не нравится. И не нравится. И он имеет на это право. Как творец, соответственно, как владыка мира, он имеет право что-то одобрять, что-то не одобрять. И не хотеть, чтобы это во мне было, да, в моей жизни. И поэтому, да, конечно, суд состоит в том, что свет пришел в мир. День посещения, о котором мы говорили с вами в самом начале, день, когда вот пришел Господь к смоковнице, и надо было бы принести плоды, он сегодня, конечно, сегодня, да. Другой еще разговор, что не только, как вы замечательно сформулировали, сегодня происходит изгнание нас с вами из рая. Вопрос о том, что у нас ведь дана Богом возможность опомниться, хлопнуть себя по лбу и сказать, да что ж такое, идиот, я же не хочу туда, из рая. Да? Так давайте я сделаю что-то, чтобы остаться. Рассказ об грехопадении Адама вообще эту тему на самом деле не обсуждает. Ну, потому что там дальше впереди история избранного народа, закон и разговор подробный и длинный о том, что такое послушание Богу. Ну, так и для нас сегодня. Соответственно, если ты хочешь делать то, что ты делаешь, ну, ты осознай последствия. А если тебе не хочется этих последствий, ну, поступи по-другому. Вот примерно так. Наверное, это разговор тоже о нашей свободе нравственной.
И вот здесь мы с вами подошли к, ну, для меня, наверное, главному вопросу. А что если, отец Антоний, я уже проклят? И если мы приняли за вот проклятие, оторванность от Бога, которая происходит по нашей воле каждый день, как мы с вами проговорили, то по всем критериям я как бы уже проклят по той причине, что все мы грешны. Все мы оторваны от Бога по определению. Мы грешными рождаемся. Младенец, издавший первый крик, он уже грешен. И исправить это сами мы не можем. Мы болеем, мы думаем только о себе, как бы мы ни старались, да. Причем это даже психологи утверждают, что что бы мы ни делали, мы все равно думаем только о себе. Это неправильно, но это так. И получается, и эта мысль меня пугает и расстраивает, что мы прокляты, и этого мы исправить никак не можем. Просто мы, может быть, грешны в, там, в той или иной степени, хотя мне кажется, что все-таки это абсолютная понятие вообще вот этот грех, да? Не может же там быть более грешного человека или менее грешного. Вот этот чуть-чуть больше, вот этот чуть меньше. Да все мы. Все мы относительно Бога примерно в одинаковой степени. И вот здесь вопрос. А что со всем этим делать-то тогда? Если, а, мы грешны, этого не исправить, мы прокляты. Б, Господь нас всех спас. Уже. Он победил смерть. Уже. Мы, вот, собственно, наша вера, наша уверенность, наше доверие как раз в этом и заключается, что Господь всех нас спас. И пытаться как-то сделать так, чтобы я был чуть менее грешен, чем человек рядом со мной или чем я был вчера. Ну, какой в этом смысл? Мы этим ничего не изменим.
Почему это? Это еще как вдруг?
Ну, потому что все, что мы можем сделать, это быть менее грешными, а принимая во внимание то, что грех – это абсолют, да?
Не количество.
Черный понятие, и белый, да. Да или нет, да, плюс или минус. Да.
Хотя, тем не менее, есть, знаете ли, одно дело, когда ты там окурок на улице бросил, другое дело, когда ты войну затеял. Не надо делать вид, что это одного порядка вещи. Нет. Ну, тем не менее, возвращаясь, так сказать, к теме нашего разговора. На самом деле, все довольно просто. Во-первых, Господь говорит: «Придите ко мне». Это ответ на ваш вопрос, что мы можем сделать. Господь говорит: «Придите ко мне». Господь говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Господь, в общем, довольно саркастично говорит о фарисеях, которые меряются своими заслугами, аскетическими подвигами, значит, как они там через уши дышат, еще чего-то, значит, ну, вот хвастаются своими воскрилиями одежд. Да, это для профессиональных верующих актуальная тема. Нет, нет. Не измеряется, так сказать, наш успех тем, как далеко мы продвинулись на пути к Богу, потому что все равно недалеко. А вот куда направлены мысли, усилия, молчание наше? Вопрос в том, куда направлен вектор, а не в том, какой он длинный. И мне кажется, это самое прекрасное, понимаете, есть ведь... Помимо понимания того, как мы ужасны, есть еще такая вещь, как надежда. И есть еще тот непреложный факт, что сколь бы мы ни были ужасны, в Гефсиманском саду Господь Иисус принимает решение вот за этих людей умереть. Вот за все то чудовищное, что было до него, что было после, за то, что мы все творим, чтобы все-таки, как сказать, чтобы у нас была возможность принять дар жизни. Не потому, что мы особо хороши, заслужили или выпросили, а потому, что Бог таков. Потому что Бог не предает свое творение. Это для особенно... ветхозаветного подхода у пророков чрезвычайно важно, потому что Господь действительно говорит о том, что там, вот я заключаю новый завет, тот мой завет они разрушили, хотя я оставался в союзе с ними. Вот это вот еще тоже помните фантастические совершенно слова, когда он говорит: даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Я не забуду тебя. Если надеяться, то вот на это. Если надеяться, то только на эти слова и на то, что приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому я и говорю, что важно, в какую сторону направлены наши попытки на то, чтобы... На самом деле не на то, чтобы. Просто ко Христу или нет? Ко Христу или нет? Вот... Дело не в том, хорошие мы ученики или плохие, а в том, чьи ученики. Вот как-то так.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на Светлом радио продолжаются. Беседуем сегодня с клириком Тихвинского храма города Троицка и города Москвы, священником Антонием Лакеревым. А совсем скоро, буквально через пару недель, 29 августа, на литургии будем читать Евангелие от Луки, главу 9. Отрывок, который мне попался на глаза сегодня, и мне показалось, что он очень созвучен, причем так, прямо противоположен фрагменту о проклятии смоковницы. Это тот самый отрывок, где Христос вместе со своими учениками вошли в селение Самарянское, их туда не пустили, не приняли их, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, и ученики, воспылав праведным гневом, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» И вот здесь, помню вот историю о смоковнице, я мог допустить, что Спаситель сказал бы: «Да, конечно, они правильно поступили, они не принесли тех плодов, они не встретили путника так, как полагается, давайте их спалим». Но нет, Господь говорит: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И они пошли в другое селение. У меня очень простой вопрос. Почему в одном случае так, в другом случае эдак? Но выносим за скобки то, что там растения, здесь люди. Хотя растения здесь все-таки, как мне кажется, все-таки в большей степени именно образ души человека и человека самого.
Ну, может быть, хотя скорее все же образ народа Божьего. Ну, потому что вот этот рассказ про сынов грома и про то, что не знаете, какого вы духа, он именно и дает нам возможность надеяться, что, не, как мы с вами вначале говорили, не в характере Христа проклинать. Он действительно пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот, собственно, за этим нам и рассказывают эту историю, чтобы мы это поняли. Вот. Ну, еще тоже не забывайте, что речь идет о самарянском селении, стало быть, ученики, иудеи полагают, что вот эти самаряне, они на самом деле близкий народ, этнический и все такое прочее, но вот там они думают по-другому, ведут себя по-другому, верят по-другому, все, они плохие, значит, давай их всех истреблять. Нетушки, и пошли в другое селение, вот... Это же, на самом деле, потрясающее совершенно тоже решение, подражать которому бывает очень и очень непросто. И далеко не всегда люди в состоянии этому подражать, в том числе и мы, утверждающие, что мы христиане. Вот. Для меня это один из таких важнейших моментов, когда действительно характер Господа Иисуса виден, характер.
У меня есть, наверное, вот последний на сегодня вопрос, даже не вопрос, скорее, а утверждение, с которым я предлагаю вам либо поспорить, либо согласиться, ну, либо опровергнуть, что со мной спорить, прав я или нет. Господь не наказывает нас. И я сейчас объясню логику свою. Давайте предположим, что есть слон, а есть муравей. Нет ничего такого, ни слова, ни поступка, которым муравей мог вызвать бы гнев слона. Но это просто невозможно. Муравей настолько маленький и незначительный и бессильный, а слон настолько мощный и крутой, что, ну, он просто не заметит. А здесь нечто несоизмеримо более разное. Всесильный, абсолютно сильный Бог и абсолютно ничтожный маленький я. И я, вот что бы я ни сделал, как бы я ни поступил, как бы я ни накосячил, Господь просто не способен, вернее как, Он способен на все, но Он, для Него это не важно. Он любит меня таким, какой я есть, и, в общем, я никак не могу своим каким-то поступком заставить Бога сделать что-то, хотя бы что-то. Он сделает то, что считает нужным, но я никак не могу на это повлиять. Другими словами, заставить Бога меня наказать, это все равно, что управлять Богом. А это невозможно.
Ну, в общем, да, конечно. К счастью, Господь обладает абсолютной свободой. И он единственный, кто до конца уважает чужую свободу. Это то, чего мы делать абсолютно не умеем, и чему надо очень и очень учиться. Теперь, что касается соглашаться с вами или нет, ну, а чего, собственно, тут спорить-то? Есть ведь мысль апостола Павла, который говорит, грех имеет наказание в себе самом. Ну, вот, понимаете, да, масштаб слона и муравья – вполне убедительный образ, конечно же, но муравей может идти к слону или от него. А источником жизни является только Бог. Понимаете, дело же не только в том, что мы трескаем с этого дерева познания добра и зла, бьем себя пяткой в грудь, аки горилла, и рассказываем, что теперь мы знаем, что хорошо, что плохо, мы будем его это устанавливать, и вообще все слушать меня. Дело не только в этом, а в том, что жизнь-то состоит в том, чтобы жил ты, слушался Господа Бога твоего, любил Господа Бога твоего, слушался голоса его и прилеплялся к нему. Вот, собственно, разница между жизнью и смертью. Поэтому, если ты выбираешь не любить Бога, не слушать его голоса, не прилепляться к нему, ну, дальше о чем разговор? Поэтому, пожалуй, да, я вполне с вами соглашусь.
Вот за что мне нравятся разговоры с вами, то, что казалось невероятно сложным, вдруг становится настолько простым, что вот у меня еще тут 7 вопросов выписано, и их уже не имеет большого смысла задавать, потому что своими понятными, убедительными, ясными ответами, которые допускают при этом, что надо еще пару лет поговорить о библеистике, пару лет поговорить о тексте, вот, они как-то расставляют все точки над «и». Другими словами, резюмирую, проклятия как такового не существует. Говорить о том, что Бог проклял мои зубы, и они выпали, или Бог проклял меня, и там у меня кариес, и я остался без зубов, это смешно. Надо просто чистить зубы и не жрать ириски бесконтрольно, соблюдать правила, и тогда зубы все будут целыми. Вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы стараться быть с Богом, а проклинать тебя, ты не смоковница, и ты неправильно понимаешь смысл этого текста. Достаточно точное резюме по итогу нашей беседы, или же много допущений?
Знаете, пожалуй, я бы все же... Пожалуй, все же кое-что бы к этому добавил. Добавил, потому что Бог призывает мир к жизни, и нас к жизни. И судя по тому, как он действует, в этом его задача. В том, чтобы из всех, кого он мне дал, не погубить никого, как говорит Господь Иисус об Отце. Проклятие – это наш выбор, наш выбор, наш выбор. Но, к счастью, Бог озабочен не тем, чтобы мы получили в должной мере справедливое возмездие, а в том, чтобы мы успели опомниться. И даже в глубинах смерти, в сошествии в ад, он, тем не менее, думает, да, о том, чтобы вытащить нас оттуда, как вот в моей любимой иконографии «Сошествие в ад», да, где Господь Адама и Еву за руки выволакивает из ада. Вот мне кажется, что мы всегда, вот в таком положении, как эти нарисованные на иконе Адам и Ева. Можно вырываться, пытаться руку выдергивать и говорить, я лучше знаю, или наоборот вцепиться. Вот выбор, который делается сегодня. Понимаете, весь разговор о проклятии на самом деле не о том, как его избежать или не избежать, оно избежно или неизбежно, а о том, каков твой выбор сегодня.
Я сейчас поймал себя на ощущение, пусть это будет моим, я не знаю, подарком, не подарком вам за вот эту беседу. Я понимаю, что я ничего не понимаю про веру. Я все пытаюсь уже там четвертый год хоть что-нибудь понять, но не всегда получается. А с вами я сейчас поймал себя на ощущение, что я хочу узнать, как устроен, почему самолеты летают. И вы подходите и открываете мне кожух реактивного двигателя аэробуса А380. И говорите, ну вот смотри, вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь, понимаешь? Я вижу своими глазами, я понимаю, вы закрываете кожух, я возвращаюсь к своим, говорю, слушайте, я видел, но рассказать не могу, это довольно сложно, но я прям вот на какой-то миг все почувствовал и увидел. Спасибо вам большое за это мимолетное чувство того, что я все понял. А сегодня мы беседовали с клириком Тихвинского храма города Троицка и города Москвы, священником Антонием Лакеревым. Спасибо вам, отец Антоний. Прекрасной вам новой недели.
Слава Богу, спасибо.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору, а возможно у вас будет желание поделиться этим разговором с кем-нибудь из своих друзей, родных, близких, вы можете на сайте radiovera.ru. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио Вера.